Как правило, в дряни мелкой каются люди, которые больших вещей не замечают. Вот это то рациональное и разумное, что и нужно было сказать. То есть нам, мирянам, нужны точные сведения, нужны точные знания. Нас должны действительно грамотно по программе научить покаянию, научить борьбе со страстями, научить распознавать свои грехи, по степени тяжести их различать и как с ними вообще бороться. Вот тогда можно будет с нас спрашивать. Если нас на сегодняшний день не учили, то вот так жестко и строго спрашивать несправедливо. Несправедливо, нечестно, как минимум нечестно. И вот смотрите дальше, какие слова серьезные. Значит, в мелочах каемся, а больших вещей не замечаем. Например, баба, которая имела 140 любовников, я прошу не обижаться, потому что мы имя не называем человека, кто это говорил, но тут здесь важно показать как бы пример греха, который вот он имеет в виду. Так, 140 любовников может плакать о том, что она не пожалела кошку, у которой поломана ножка. Ну, то есть он там приводит какой-то курьезный пример такой. У старца Паисия Святогорца, спасибо. Значит, он там рассказывает про одну странную женщину, которая на исповеди рыдала от того, что убила муху нечаянно. Вот может быть это курьезный случай и надуманный, может это из реальной практики, но вот такой факт. При этом, когда батюшка и начал задавать вопросы по поводу ее смертных грехов, типа как блуд, аборты и прочее, она с удивлением спросила, что это грехи, что ли? То есть вот такая искаженная форма понимания греховности, она свойственна современному человеку. Если у человека вдруг какие-то произошли очень глубинные изменения в его душе, и совесть окончательно перевернута, трансформировалась так, что там в совести говорит злой дух, это уже не та совесть, которая совместная весть человека и Бога, то есть Бог должен бы был говорить совести, но она так переломана, растоптана и забита уже долговременными страстями, грехами, долговременной жизнью греховной, что бывает так, что она или пищит и уже не слышно, или она искажается до такой степени, что там даже может вместо совести начать говорить злой дух. И он будет имитировать покаяние человека в тех случаях, которые и ко греху-то отнести трудно, или это грехи ничтожной степени тяжести. Вот такие искажения уродства бывают вследствие глубокого искажения духовного состояния человека. Это действительно факты такие есть, и можно такое наблюдать. И не только у людей, которые близки, так сказать, к помрачению ума, а люди, которые считают себя вполне здравыми, интеллигентными, культурными, имеют образование, им порой очень трудно доказать, что какой-то смертный грех действительно является смертным грехом. Очень трудно доказать. Они оправдывают и много раз его оправдывают, и доказывают, что они просто должны были его сделать и обязаны сделать, что это нельзя считать смертным грехом, ну и так далее. А вот какой-нибудь пустяшный грешок они могут раздувать, из мухи слона надувать и сокрушаться в нем так, что прямо кажется, что сейчас человек, голова у него лопнет или сердце вот сейчас лопнет от того, что он изображает. Как, на какие мощные эмоции ловит его злой дух для того, чтобы, видимо, поиздеваться над исповедью, поиздеваться над таинством. Итак, вот это то рациональное, что в этой проповеди, скажу так, оно и есть. Вот на это бы и надо было обратить внимание, но для того, чтобы не было вот таких заблуждений в нас, в мирянах, нас надо учить. И учить не просто так поверхностно во время проповеди, после литургии, как это бывает, к слову сказали что-то или о чем-то. Нужны действительно реальные занятия. И если эти реальные занятия проводились бы на грамотной такой основе, которая изложена у святых отцов-аскетов, в частности, учение святителя Игнатия здесь вполне бы устроило любого пастыря, настоящего пастыря, если бы он хотел это освоить сам, если бы применил в жизни, если бы захотел потом и научить своих прихожан. Горе в том, что если учить, самому не имея этой практики, не живя так, то научить невозможно. Это будет история о чем-то, это будет история о ком-то. Это будет рассказ, например, о молитвенниках и исихастах, которые вот так-то там молились, того-то, того-то достигали, в таком состоянии были. А какая польза нам от этих знаний? Что мы оттуда можем почерпнуть? Кроме одного лукавого, такого хитрого подстраивания, ложного подстраивания под этот образ исихаста, который 40 лет подвязался в пустыне и достиг этого высокого состояния исихии при внутренней молитве, благодатного состояния, при котором он даже времени не замечает, и благодать как бы так растворяет его, что они даже просили: «Господи, убавь волны благодати», потому что боялись, что вот это человеческое естество не выдержит просто не выдержит от этого изобилия благодати. То есть это то, что мы не понять, не объяснить, не описать никак не можем. Зачем говорить об этом? Даже об аскетике говорить со стороны, самому не живя этим, тоже невозможно. Потому что малейшее отклонение в сторону, и ответа уже не будет. Малейшее отклонение в сторону от теории, если даже ее выучит человек. И наоборот, если он живет сам и уже видит результаты, конечно, положительные, то он при необходимости, если это пастырь, он обязан просто, он будет обязан делиться с нами, с мирянами, чтобы научить нас, как практически спасаться, как вести эту страшную кровавую борьбу со своими страстями, как их вообще диагностировать, как пласт за пластом вот эти вскрываются новые проявления своих страстей, о которых человек и не знал в себе, как они люто свирепствуют и враждуют против этих первых попыток бедного человека, как Господь не препятствует злым духам искушать такого подвижника, уже скажем так, хотя это слишком громко, пытающегося вести борьбу со страстями, правильнее будет вот так сказать, как искушают всякими разными соблазнами, как ему нужен кто-то, кто бы его все время поддерживал, подбадривал и объяснял, а что это такое, а что вот то такое. Потому что иметь учебник и по нему пытаться что-то делать – это одно. А иметь живого рядом советчика, подсказчика, который понимает дело и сам в теме находится, конечно, это намного лучше. Итак, вот если бы, по сути, батюшка вот так вот говорил и, обозначив проблему, рассказал бы о ней глубоко, то, конечно, здесь бы была польза тем слушателям, которые это все дело воспринимали. И дальше он еще говорит тоже по сути, и тоже как бы показывая такое рациональное дело, что ли, которым часто обличают нас. Вот смотрите, как он говорит: а ты спроси-ка эту заразу, ну это опять его, так сказать, стиль, ну спроси-ка вот этого человека, который кошечку там жалеет, а смертных грехов своих не знает жутких, да вот спроси-ка, а ну расскажи мне про свои блуды, а в ответ услышит: а какое вы имеете право, вы кто такой вообще, что мне в душу лезете, не трожьте меня, понятно вам, не лезьте в мою душу, душа моя – это большая крепость греха, и я вам то, что хочу, то и расскажу, пыль я вам принесу, это уже опять он обличает, что мы каемся в каких-то мелочах, а смертные грехи свои даже знать не хотим, и делаем их, продолжаем, и на исповеди их даже не называем, потому что грехами не считаем, и причащаемся с ними, вот так в практике бывает. Итак, я вам принесу эту пыль из своего города, греха, а камни вот этого города, на которых он стоит, я вам не открою, я вам не буду открывать. Итак, со стороны нас, мирян, иногда существует такая стена, за которую мы не хотим пускать пастырей, потому что нам это стыдно, нам это не хочется раскрывать, мы хотим жить в этих грехах и хотим, чтобы одновременно благодать как-то нам содействовала, благодать как-то нам помогала. Это уже реальное такое отношение к таинству, как будто бы какой-то купли-продажи. Ты мне, я тебе. То есть мы Богу принесли на исповедь там 4-5 примеров каких-нибудь грешков небольших, простительного плана, а при этом хотим получить самого Христа, заполучить. Хотим заполучить самого Христа, сдав несколько своих примитивных грешков, оставляя в себе страсти, без всякой борьбы, смертные грехи, оставляя самого ужасного качества и содержания, хотим иметь Христа. Открываем рот, подходя к чаше, и думаем, что мы тело и кровь Христа в себя принимаем, визуально так вроде бы и происходит. Но преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что Христос недержимый. Никто его не может ухватить. Если вы даже пришли к чаше, как волки, и пытаетесь рвать тело Христово своими зубами алчными, как добычу рвут волки, то ничего не получится, он говорит. И кровь Христа протечет по душе вашей, как по желобу, потому что негде ей будет зацепиться, там, негде ей будет задержаться. Вот как бывает, если мы не понимаем главных причин, которые препятствуют Христу входить в нас. Хотя мы и ходим, годами причащаемся, но бывает, жизнь не только не меняется, А человек периодически, такого человека обличает Господь, периодически срывается человек, срывается в тяжелейшие обстоятельства, в тяжелейшие грехи и не делает из этого никаких выводов. Вот на днях буквально одна христианка написала так, что они с мамой что-то поссорились, причем на духовном каком-то вопросе поссорились. Она высказала свое мнение, мама воспротивилась, не согласна была с этим, высказала противоречие. Та ей свое что-то более жесткое сказала, мама еще более грубая. Короче, они сцепились, прямо сцепились реально физически, и произошла какая-то имитация там драки. И при этом она в гневе сказала: «Я тебя выкину с балкона». То есть вот у нас это налегке. Я тебе там башку проломлю, я тебе там еще что-нибудь такое там. В общем, вот мы так привыкли вот эти выражения применять, а это угроза смерти, это угроза убийства, угроза искалечить человека. Мы не придаем значения этим словам, странно. В речи в нашей это так легко появляется. Откуда оно выскакивает? Это навык, говорят люди. Я так привык с детских лет. А вы сколько лет уже в вере? 10. И что, за 10 лет не отучились? Нет, как-то выскакивает. Почему не отучились? Да потому что не считали это грехом. Но не считали это ничем опасным. А угроза убийства человека – это смертный грех. Я же не хотел его реально убить, говорит человек. Но смысл ваших слов-то в чем заключается? Выкину с балкона. Если вы живете на 8-м этаже, ну давайте реально представьте, выкинете маму свою с балкона, она, конечно, убьется. И молодой человек выпадет, наверное, тоже убьется. А тут мама, выкину с балкона. Ну, то есть вот оно как просто. И человек спрашивает, ну как мне, причащаться идти или нет в ближайшее воскресенье? Накануне, знаешь, вот эта потасовка случилась, например, в пятницу, я не помню детали уже. Ну как идти, причащаться или нет? Я говорю, ну вообще-то, если такое случилось, надо какое-то время сокрушаться искренне, понимая, что здесь точно работает механизм бесовщины. Здесь глубоко живущие там в сердце страсти, которым дай повод, они раз опять проявились. Вы опять признали, покаялись, вы примирились. Некоторое время прошло, повод появится, они снова проявятся. Потому что дьявол, он будет брать себе жертвы, ему нужны наши грехи, он без этого жить не может. Если он мелкими грешками не удовлетворяется, он будет провоцировать какой-то крепкий, такой мощный грешок уровня смертного греха. Поэтому стоит нам так и оценивать вот такие высказывания, в которых содержится по смыслу, хотя и не думали, может быть, угроза убийства, это надо относить к разряду смертных грехов или близким к смертным грехам. И нужно какое-то время уже работать над собой после этого, не допускать себя, не давать себе права идти в ближайшее же воскресенье причащаться, как будто бы ни в чем не бывало. Это же ярость, еще и с потасовкой, это проявление ярости. Во время ярости совершаются увечья, совершаются убийства, люди хватаются не только за сковородки, за табуретки, люди хватаются за ножи. Вот одна рассказывала женщина, что она вот такого вот холерического характера с детских лет, ну, как это говорят, психованная, в народе говорят, то она вот в очередной такой стычке с мужем, сколько-то лет они прожили уже долго, дети у них были, она ему нож воткнула на кухне в живот. Нож в живот. И врачи-то говорят, в больницах говорят, причем в психиатрии врачи, которые работают, это говорят, у нас для пациентов регулярное дело. То есть вот такие вот вещи происходят. Ну, до чего дьявол доводит? Это же страсти. Постепенно развивающиеся по ходу жизни страсти, без борьбы, с принесением жертв этим самым злым духом. Они берут себе вот какие-то жертвы постоянно от человека, человек их не осознает как грехи, человек борьбу с ними правильно не ведет, страсти продолжают развивать, его причащают такого человека, его причащают в храме, его жалеют, говорят, ну ты же вот такой, да, больной, как ты без помощи Христовой, ты справишься со своей болезнью, там, как ты победишь эти все страсти. В результате вот потом бах, и такие вот ужасные последствия. Проанализировать естественную связь событий некому, и никто и не хочет. И боятся это делать. Почему? Потому что надо же признать будет себя виновными-то. Пастырь, который допускает человека до недостойного причастия, он, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, окончательно предает эту овцу в пасть волкам. Это уже определение очень серьезное. Если кругом сейчас об этом не говорят, если в духовных заведениях этому не учат, то святые отцы-то об этом сказали. Если мы не читаем почему-то, То ли времени нет, то ли желания нет, то ли безразличны, ни мы, ни пастыри этим не беспокоятся, но а волки-то в пасть-то забирают и забирают нас, овец. Поэтому все очень серьезно в духовном мире, и незнание вот этих духовных законов, оно все равно рано или поздно подведет нас в какую-нибудь трагедию. Если в это вследствие этой трагедии мы еще способны будем сделать правильные выводы. Если пастырь, рядом находящийся, задумается, почему с нами это все происходит, когда он нас очередной раз опять допускал до святого причастия, не научив нас исправлять свою жизнь, не объяснив нам, что такие грехи, они уже переходят в разряд смертных грехов, не оказывая нам помощи в исцелении души, так, чтобы связать страсть, чтобы научиться с ней правильно бороться. Вот они уходят годы и десятки лет. А душа от этого только хуже и хуже делается. Дьяволу очень выгодно, чтобы мы, став христианами, он не препятствует. Сейчас свобода, храмы открыты, гонений нет, он не препятствует. Все в храмы можете ходить, он говорит, только спасаться никто не будете. Почему? Потому что никто не будет знать, а как принимать благодать. И если сохранять в себе препятствия и имитировать только таинство, например, таинство святого причащения, которое будет в осуждении, то святитель Игнатий так и сказал: недостойное причащение – это уже на вершине всех грехов. Все это вершина, дальше уже некуда. Дальше некуда. А мы не относимся к недостойному причащению как к чему-то опасному. Мы не считаем, что это смертный грех. Мы ходим годами, реальных результатов и перемен в душе нет, потому что как случится потасовка, так я тебя с балкона выкину. Вот же обличение. И эти обличения есть. И нам, как это в народе говорят, по барабану. На исповедь придет такой человек, скажет: вот поссорились, вот да, вот обзывались там туда-сюда, там, и все. А священник даже не задаст вопросы наводящие: а что у вас случилось? По какому поводу? С кем ссора была? С мамой. Ух ты, с мамой. Это серьезный момент. В Ветхом Завете за такие дела камнями закидывали. В Ветхом Завете. Вот если такая мама пошла бы в Ветхом Завете, пожаловалась Синедрион на такую дочку, которая... Там потасовка была, во-первых, какая-то силовая схватка, во-вторых, обещала с балкона выкинуть. И мама бы, например, обиделась так, пошла бы в Синедрион, пожаловалась. По ветхозаветным законам положено было вывести за город и закидать камнями. Насмерть. Насмерть сразу. Такой человек не имел права жить в Ветхом Завете. Почему? Потому что если он вот так к своей матери относится, то от него кто родится, от этого человека? А кого породит вот этот человек, если он уже такой? Такой человек не должен иметь потомство, он не должен жить на земле, потому что это будут уже волки настоящие. Потомки будут волки, дикие звери. Вот что творилось в Ветхом Завете. А мы сегодня, видите, такой грех смертного уровня, а мы уже забыли. Мы примирились, уже забыли. Правильно, мы забыли. Как нас обличает Бог? Мы забыли, мы забываем. Мы думаем, что это дежурное обычное явление в нашей жизни, в нашей среде, в наших семьях. И какое-то не дежурное явление, это из ряда вон выходящие вещи. Вот так бы нас надо учить. И каждый раз разбирать с нами эти наши концерты домашние. А когда священнику разбирать? Чтобы вот это все с человеком обговорить, эту ситуацию обговорить, полчаса не хватит. Потому что человек не будет понимать. Ему надо доказательства привести, ему примеры надо привести, ему надо заповеди евангельские привести, ему страсти надо напомнить, о смертных грехах рассказать. Слушайте, эту теорию, эту час надо, полтора, человек будет противиться, он будет спорить, он не будет соглашаться. Да если он будет молчать по ложному смирению, внутри у него останется свое понимание, батюшка перегибает палку. А как достать эту заразу из сердца? Ее же надо вскрыть. Вот, а она маскируется. Вышел пес, укусил и опять ушел в свою конуру. Закрылся, как будто бы его нет. До следующего раза. Проголодается. Вылезет, снова куснет хорошенько. В очередной раз куснет так, что там уже кто-нибудь пострадает. И Каин убивать-то Авеля не хотел. У него же не было замысла убить. Он пошел из психу, врезал брату. Оказалось, насмерть. Хотя Господь его предупреждал: грех лежит у дверей твоих. Но ты препятствуй греху. Господь его предупреждал. Вот не внял. А почему? Потому что страсть помрачает ум. В помрачении ума вот такое мы и творим. Итак, вот мы согласны, как миряне согласны на то, чтобы что-то принести на исповедь, чтобы получить пропуск на причастие. Мы рвемся, мы добиваемся святого причастия, думая, что это действует при любом моем состоянии, при любых вариантах. Я получу себе благодать. И дальше, почему я так уверен? Потому что дальше происходит имитация благодати. После такого недостойного причащения злой дух не дурак вообще. Они настолько хитрее нас, что их в 1000 раз поставить, это будет малый коэффициент. Он еще намного больше хитрее. И он разыграет благодатное состояние. Это благодатное состояние выразится в том, что будет это ощущение легкости. Ой, так хорошо, радостно, как бы вот это вот благодать. Потом, значит, хочется любить всех, обнимать всех. Вот там в храме, прямо на крыльце. Люди так это дружно целуются там и все прочее, и делятся, и что-то дают. И такая любовь прямо плещется через край. А дома вот такое потом творится. Ну, и ума не хватает сравнить. А куда благодать девалась? Почему дома зверем стал? Объяснение есть. Говорят, они домашние, потому что такие. Я-то нормальный пришел, я с причастием. Они, заразы такие, разорили мое состояние. Они меня заставили ругаться, кричать, хамить. Я даже плюнул Евхарию, потому что она такое творила вообще. Господи помилуй, так вы же причащались в этот день. Так вот они и виноваты. Говорят, вот, ну это же помрачение ума. В действительности, с духовной точки зрения, если посмотреть на такой сюжет, это реальные сюжеты из жизни. Можно было бы сказать, слушайте, вы уже отравили, там, тут дальше есть, вы шизофреники, вы параноики, вы шизопараноики, там. Но такие прихожане встречаются. Это люди, которые не шизики и не параноики. Это люди, которые в страстях. И эти страсти развиты до такой степени бывают, что злой дух управляет человеком в определенные моменты. Если бы злой дух управлял человеком постоянно, и было бы реальное помрачение рассудка, все, человека бы все и родственники признавали, и в храме бы его знали, и врачи бы его своим признали, и там бы он бывал по временам уже, и лекарства бы ему прописали, и требовали, чтобы он пил постоянно, чтобы вот этих вот у него всплесков, этого безумия, как бы это избежать их, чтобы ни себя не убил, ни других не убил. Так врачи делают. А когда у него по временам эти всплески, в остальное это время нормальный, добрые дела делает, в храме помогает, еще на хорошем счету бывает такой человек. И получается, что батюшки пользуются добротой вот этого человека, добрыми делами в кавычках, чтобы дела делать при храме. На зарплату денег не хватает, средств не хватает, нанимать работников не на что. Вот такие вот люди работают. Но, к сожалению, у этих людей бывают такие искажения в духовном плане. Такие порой повреждения бывают, что, ну, плакать только остается. А почему не заниматься этим человеком? Вот пользоваться его услугами, этого человека, и не проверить, а как он живет, а какие у него дома взаимоотношения с домашними. А он почему в храм пришел? Он говорит, да дома не в моготу. Смотреть на них не могу. Поэтому в храм прихожу. Так надо же зацепиться сразу. Что значит смотреть не могу? Что значит смотреть не могу? Поясните, пожалуйста, расскажите. Если на исповедь нет времени, ну вот работает человек, ну можешь прийти побеседовать, так это же время надо потратить. Это же надо волноваться, переживать, кого ты, пастырь, допускаешь до святого причастия. Если ты волкам в пасть предаешь окончательно душу через недостойное причащение, ты же за это ответишь, а они говорят сейчас нет. Пастыри сейчас так научены, что они не отвечают. Они говорят, мы не виноваты, это его свобода. И прикрываются законом свободы человека. А кто человека учил? Чтобы человек разумно пользовался своей свободой в духовном плане, ему же надо все объяснить. Ну давайте скажем человеку, человек, вот ты можешь причащаться себе в осуждении. И плоды, которые у тебя бывают, это доказывают, что ты причащаешься в осуждении. Тебе нельзя причащаться. Что там скандал будет, обида будет. И этот человек больше не пойдет помогать в храм. Не пойдет. Почему? Его обидели. Он уйдет в другой храм. Даже такое бывает. Поэтому все до такой степени вот так шатко, как на болоте, как на болоте. Вот любую душу вот так вот возьми, вот ковырни, и там такое вскрывается. Потом говорят, ой, зачем я туда полез? Понимая, что это на 10 лет сейчас работы, изо дня в день, и каждый день, и до потери пульса, и до гробовой доски. И перемен нет. Перемен нет. 10-15 лет люди трудятся, а перемен нет. Вот состояние какое. Так что, значит, не работать с человеком, просто причащать его? Вот ведь вывод-то какой напрашивается. Так и делается. Сколько может стоять еще такая земная церковь, которая, как лечебница духовная, она уже не лечит. Она как бы имеет средства помощи. Если с медициной сравнивать, то имеет вот эти вот здания, где больница размещается, имеет вот эти вот лекарства, средства всякие, там и исповедь, там и соборование имеет, как таинство, и святое причастие. Ну, все вроде бы имеет. А как этим пользоваться, никто не знает. Вообще потрясающе. Причем нам-то остается ведь доверять пастырям. Потому что если мы точно ничего не знаем, то с нас какой спрос? Но мы верим искренне. Нас так учили с детских лет. Надо верить, надо доверять. Они все знают, они все умеют. Они должны знать, по крайней мере. Но покаяние раз не преподается, аскетика не преподается, пастырь сам лично аскетическую работу в себе не проводил, он просто не знал этого. А его духовные наставники тоже этого не знали. В результате он выучил по программе все предметы и сдал даже на пятерке, а вот это реальное пастырство, пастырство, диагностика душ, обнаружение болезней, симптоматика вот этих болезней, это все такие сложные вещи. В медицине приборы хоть есть, а тут только одно. Тут должен быть ум, просвещенный благодатью. Если уж нет, еще сердце чистого, как было у святых, в котором Господь прямо говорил и открывал тайны других людей вот этому святому подвижнику. Но если этого не достигли, ну невозможно достигнуть сейчас по нашим временам, то знания точные должны быть, и опыт применения этих знаний лично должен быть. И положительный опыт, тогда им хотя бы делиться можно. Вот здесь уже возникает процесс духовной жизни по совету. Он такой пастырь понимает, что он не святой, он понимает, что он не может дать абсолютно точного ответа, но все-таки он должен дать рекомендацию человеку, это его долг, это его обязанность, не отшвыривать его, не отгонять его, а разбираться, возиться, диагностировать. Это пошли часы, недели, месяцы, годы. Это очень тяжелая работа. Вот если еще времени хватит, и Бог даст сил, я прочитаю письмо, которые прислали из Донецка, там, где еще война не кончилась, и как там у них вот этот процесс идет, очень интересный взгляд. Взгляд с территории войны на покаяние, на аскетику, на изменение души, на таинство. Вот мы-то с вами в мирное время живем, мы, собственно, не переживаем, что сегодня вечером прилетит снаряд в нашу квартиру прямо, и все, и все. Мы об этом не переживаем, поэтому мы никуда не спешим. А вот они спешат. Они понимают, что сегодня вечером снаряд может прилететь. Или завтра пойду на улице, рядом шарахнет, и все. А я рядом оказался. Пошли на рынок, говорит, в каком-то киоске вот что-то купили. Что-то купили, отошли несколько метров, в другом киоске что-то покупаем, снаряд прилетает прямо в этот киоск. Ну, понятно, человек, ты 15 секунд был там назад. Ты был там 15 секунд. А если бы ты там задержался на 15 секунд? А тот продавец, который был там, конечно, его уже нет там. Там вот все вот так вот, вперемешку с его товарами. Тело перемешалось с товарами. Осколки и обрывки одни от этого тела. Вот люди живут в какой ситуации.